завтра?
Да.
Евгений Юрьевич, на этой неделе мы от либералов в правительстве и около правительства услышали ряд неких социальных новаций, предложений, которые, ну, наверное, можно назвать вивисекторскими. Если это реализуется, это коснется жизни каждого конкретного человека, истории жизни, а значит, истории народа. И мне хотелось обсудить с вами эти новации, а потом выяснить, были ли такие прецеденты в прошлом. И, исходя из истории прошлого и настоящего, давайте попробуем сделать какой-то исторический прогноз на будущее. Но вот первое, что хотелось обсудить, это предложение Минюста об отъеме квартир за долги перед банками у должников, притом единственных квартир.
Ну, слушайте, ничего удивительного в этом предложении нет. У нас есть заблуждение о том, что у нас, дескать, вот только социально-экономический блок правительства, он, дескать, либеральный. Ничего подобного. У нас все правительство либеральное. Там есть оттенки, так сказать, этого либерализма. И в данном случае Минюст, он абсолютно точно находится вот в этой парадигме общего либерализма, которым заражено наше правительство. И в основе этого либерализма лежит интересы прежде всего финансово-банковских структур. То есть того самого глобалистского проекта, который вот последние четверть века с момента крушения Советского Союза семимильными шагами реализовывался во всей современной буржуазной экономике, в том числе и в нашей экономике, потому что она является ничем иным, как полуколониальным таким вот как бы придатком к общемировой глобалистской буржуазной экономике. Поэтому я абсолютно не удивился, когда такие, по сути дела, социал-дарвинистские, социал-фашистские предложения звучат, значит, из уст чиновников Минюста. Мы не ценили, смеялись, мы вообще не понимали того, что нам дала советская власть. Бесплатное жилье, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение. Причем это все гарантировалось, гарантировалось на уровне Конституции. Люди даже не задумывались над тем, что они получили в годы советской власти. Насколько гарантирована была их жизнь, насколько гарантировано было их человеческое достоинство. Сейчас на это на все плевать с высокой колокольни. Сейчас миром правит золотой телец. Люди гибнут за металл, как пелось в известной опере, понимаете? Вот и все. А у нас правительство просто тупо реализует вот эту вот самую глобалистскую либеральную программу, там, где нету места человеку. Человек – это только расходный материал для интересов транснациональных структур, прежде всего финансово-олигархических структур. И плевать им на то, сколько тысяч, десятков тысяч или миллионов людей потеряют свое жилье, станут бомжами, попадут на самый, так сказать, низ, в социальную яму. Как Гайдар, помните, говорил? Ну, подумаешь, там 30 миллионов вымрут. Ну, значит, они не вписались в рынок. Вот она и идет, эта, значит, политика. Она продолжается. Ее только немножко, так сказать, украсили патриотической там или социальной риторикой. И не более того. А по своей сути это та же самая фашистская либеральная идеология. Когда человек ничто, мусор. Только интересы финансово-олигархических структур. Прежде всего, кстати, транснациональных структур.
Вообще, мне все это напоминает «Железную пету», роман, позабытый сейчас, но, по-моему, очень актуальный, Джека Лондона. И вот, если, и вот если, так сказать, вернуться к этой теме, то, на мой взгляд, конкретно что произойдет? Минюст нам говорит, ничего страшного. Это рассчитано на очень богатых людей, у которых большие квартиры. Вот. Но это ерунда, это как раз та самая риторика, потому что у богатых людей, как правило, квартир не одна и далеко не одна. Вот. А рассчитано это, по-моему, на убийство. Именно, я не боюсь этого слова, пенсионеров. Представьте себе старенькую бабушку, которая одна живет в 60-метровой квартире, которая подпадает под действие этого указа. Банк впаривает ей неподъемный кредит, а потом у бабушки отжимает эту квартиру уже совершенно законно. Ну и бабушка оказывается понятно где, даже не на социальном дне, а на кладбище. Видите вы такую, да, опасность?
Абсолютно, конечно. Я вам больше скажу, что Значит, я думаю, что вот этот вот государственный рэкет, который озвучил Минюст, он даже будет не просто осуществляться, а я боюсь, что он будет именно направляться. Будут созданы некие такие структуры, которые, с одной стороны, будут окучивать вот этих самых бабушек и навязывать не вполне грамотным, ну, я имею в виду финансово грамотным старушкам всевозможного рода кредиты на, значит, обеспечение их достойной старости, на дорогие лекарства и т.д. и т.п. А потом эти же структуры вкупе с банками будут создавать невыносимые условия погашения этих кредитов, а в результате будет наступать вот именно то, что и предлагает Минюст. И в результате они убивают несколько зайцев. Во-первых, они резко сокращают никому не нужное население пенсионеров, а значит, поправляют дела в пенсионном фонде, который, как известно, давно трещат по швам. Во-вторых, они решают каким-то образом и так называемую жилищную проблему, потому что это жилье будет, естественно, выставляться на рынок. Ну и, в-третьих, они решают проблему, столь характерную для любого буржуазного общества, то есть получение бабла. Вот и все.
Насущный ответ.
Как бы в рифму с тем, что мы сейчас обсудили, звучит выступление уже сегодняшнее главы Совета фонда стратегических разработок Кудрина на Гайдаровском форуме, очень знаково, где у него звучали такие предложения, которые тоже хотелось обсудить, уже конкретно о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. И вот мне нравится эта фарисейская позиция. Он говорит, я это делаю, мы это делаем для пенсионеров, ради самих пенсионеров, чтобы они могли работать, продолжить, значит, свою активную общественную жизнь. Но на самом деле, насколько я понимаю, и сейчас никто не мешает работать пенсионерам, и те, кто могут работать по состоянию здоровья, вот, они и работают, просто они еще и получают пенсию вдобавок. Таким образом, речь идет о банальном ограблении. А в случае для людей, которые, ну, как я понимаю, в большинстве регионов России никогда не найдут работу после 60 лет, сейчас и после 50-то это проблема, даже после 40 кое-где, то это опять то, что вы назвали социал-фашизмом.
Нет. Да, абсолютно. Ну, слушайте, вот я вам просто пример, значит, приведу из собственной, так сказать, семьи. Вот у меня сестра в ноябре прошлого года вышла на пенсию по возрасту, ей исполнилось 55 лет, да? И она за полгода до выхода на пенсию потеряла работу. Так она не могла устроиться никуда на работу, поскольку ее не брали именно в связи с ее возрастом. И вот только сейчас она, понимая, что не проживет на нищенскую пенсию, даже в Москве, она только сейчас устроилась на какую-то работу, ну, абсолютно, так сказать, никчемную, низкооплачиваемую. Человек, который не обладает там особым здоровьем, но при этом обладает хорошим опытом работы, имеет высшее образование, экономиста, статистика, закончила с красным диплом, знаменитый Московский экономико-статистический институт, работала в Госплане СССР и так далее. Понимаете? А я слушал, кстати, сегодня выступление Кудрина, которое транслировало ВГТРК, «Россия-24», и был вообще возмущен этим выступлением. Во-первых, я начну с того, что вот этот Гайдаровский форум, а он уже, по-моему, 8-й по счету, это между собойчик. Я вообще не очень понимаю смысл проведения этих форумов, потому что там никакой дискуссии реально нету. Они между собой, по сути дела, играют в поддавки. То есть они озвучивают хорошо известные либеральные штампы, которые на протяжении 25 лет нам рассказывают все наши, так сказать, либерал-экономисты, начиная с Егора Гайдара, Анатолия Чубайса и прочих идеологов вот этой вот человеконенавистнической экономической политики, но при этом делают вид, что вот они, дескать, собираются на некую дискуссию. Вот. В самом выступлении Кудрина два ключевых построения, ну, насколько это можно судить. Это первая наша ключевая проблема – это качеству государственного управления, и второе – это катастрофическое отставание в технологии производства, то есть в развитии высокотехнологичных отраслей. Извините, а я задам вопрос господину Кудрину. Ну, вы дольше всех занимали пост министра финансов, более 11 лет. Вы находились, по сути дела, во главе правительства. Вы, по сути дела, определяли всю финансовую политику правительства. Вы сидели как Кощей бессмертный на этом злате, никому не давая, значит, реально кредитов для развития реального сектора производства. И вы нам будете говорить о качестве государственного управления. Вы в зеркало посмотрите и мурло свое там увидите. И увидите мурло ваших выдвиженцев. Мы же прекрасно знаем, кто сидит у нас сейчас на должности министра финансов и на должности нового министра экономического развития. Это прямые креатуры Кудрина. Так ты кому адресуешь этот свой пассаж? Ты прежде всего покажи пальцем тогда на Антона Силуанова и на нового министра экономического развития и скажи, что это негодные управленцы, что это, их надо гнать три шеи. Ты тогда о чем вообще говоришь? О каком качестве государственного управления? О какой очередной реформе? У нас уже была реформа административная, реформа Казака. И к чему она привела? Да она привела к полной дезорганизации государственного управления. У нас фактически сейчас министерство, я имею в виду финансово-промышленного блока, они действуют по принципу запрещать и не пущать. Они реально не занимаются развитием реального производства, а занимаются только надсмотром и контролем за бездарным расходованием бюджетных средств. Причем там же сидела, кстати, на этом форуме глава счетной палаты, которая не далее, как в прошлом году, показала, насколько у нас правительство бездарно вообще расходует государственные средства, и многие миллионы, если не миллиарды рублей, они просто, ну, что называется, не оприходуются. То есть они висят мертвым грузом. Они не дают возможности развивать реальное производство, создавать те самые 25 миллионов рабочих мест, о которых нам когда-то было с высоких трибун заявлено, не дают возможность повышать зарплаты и прочие выплаты людям в сфере реальной экономики. То, что касается его посылов по поводу высокотехнологичных отраслей. Но кто, как не Гайдар, его команда, а затем все их последователи разрушали, причем методично, под диктовку наших заокеанских партнеров, все самые высокотехнологичные отрасли нашего промышленного производства. Закрывали сотни научно-исследовательских институтов, уничтожали целые отрасли промышленного производства. Ведь по признанию таких вот авторитетов, как Козловский, как Першин и других, то есть тех, кто руководили еще советскими отраслями, у нас, по сути, разрушено станкостроение, электронная промышленность, судостроение, авиастроение и так далее. Мы, по сути дела, не производим собственные аэробусы, хотя у нас есть прекрасный самолет Ил-86, Ил-96 и так далее. Но этого же ничего нету. И они теперь заявляют о том, что кто-то, дескать, несет за это вину. А никого имеет в виду? Президента Путина или кого? Когда он говорит о качестве государственного управления.
Сталина. Только Сталин.
Ну так вот, но я думаю, что да. Но при этом эти ребята никак не могут прожрать советское наследство. 25 лет жрут и никак не могут его прожрать. Понимаете, я всегда в данном случае вспоминаю первую послевоенную сталинскую пятилетку, которая при том, что страна лежала в руинах, да, при том, что было уничтожено 65 тысяч промышленных предприятий, 73 тысячи сел и деревень, 1700 городов, сколько человек погибло на войне, 27 миллионов, да, 10 миллионов коллег и так далее. И мы буквально за каких-то 4 года, 46-50 год, вышли по основным показателям на довоенный уровень, а в промышленности превысили его. У нас ежегодные темпы промышленного роста в этот период были 18-21%, даже по оценкам довольно, так сказать, либеральных экономистов того же Григория Ханина, понимаете? А сейчас мы 25 лет не просто топчемся на месте, а мы, по сути дела, продолжаем вот эту вот губительную политику в экономике страны. И потом мы говорим о том, что, значит, вот в мировом ВВП доля, значит, промышленного потенциала России, она упала там до каких-то 1,5-2% с 20 с лишним, которые были у Советского Союза. Так ничего удивительного нет, потому что те 25 лет нашей экономикой рулит кто? Самые настоящие агенты влияния. Вот. Представители вот этой вот монетаристской либеральной школы, которые как фетиш молятся на банки и финансы, на свою, так сказать, монетаристскую политику по стабилизации инфляции и так далее. Им плевать абсолютно на реальный сектор экономики. Да.
И при этом мы в советское время про инфляцию слыхом не слыхивали, между прочим.
Правильно, потому что там была совершенно иная система, там деньги играли лишь сугубо техническую вспомогательную роль. Там абсолютно во главу угла не ставились те вот пресловутые принципы рыночной буржуазной экономики, которые у нас сейчас, по сути дела, определяют весь вектор экономического развития страны. Просто я прогнозирую, что если у нас сохранится вот этот экономический курс, а есть все угрозы того, что этот курс сохранится и после 2018 года, нас ждет просто катастрофа. Но исторические аналогии далеко ходить не надо. Возьмите 20 век, Великую депрессию 29-33 годов. Это классический пример того, как буржуазная экономика влетела в, значит, страшный экономическо-финансовый кризис, который привел к гибели миллиона людей, который оставил без достатка десятки, если не сотни миллионов людей. И в результате именно этот кризис стал питательной базой для прихода Адольфа Гитлера к власти, для резкого роста реваншистских националистических настроений во всем мире и так далее, и так далее. А все это вылилось в конечном итоге во Вторую мировую войну. Это же надо прекрасно понимать, что политика есть производная от экономики. Ленин об этом прямо говорил, что политика – это и есть концентрированное выражение экономики. Вот и все. Поэтому это чрезвычайно опасная вещь. Вот. И мы находимся, надо же учесть, что и еврозона, так называемая, да и Соединенные Штаты Америки, они находятся, значит, в таком же экономическом кризисе, как и весь остальной мир. Понятно, что вот та вот военная истерия, которая уже не первый год нагнетается нашими заокеанскими европейскими партнерами, это есть самое прямое следствие вот этих проблем в экономике, а буржуазная экономика и вообще транснациональные корпорации, они иного способа выхода из кризиса, как военным путем, они не знают. Ленин же не случайно говорил о неизбежности войн при империализме. Он говорил, что сама система буржуазной экономики, она является питательной средой для вот этих вот военных конфликтов. У нас просто сейчас сложилась уникальная ситуация, когда наличие ядерного потенциала у Соединенных Штатов Америки, у России, у Китая, у Франции, у Англии, они просто являются неким сдерживающим фактором. Но если вы посмотрите на региональные военные конфликты, они постоянно полыхают, то там, то тут. Понимаете, Ближний Восток, та же Сирия, та же Украина – это яркие примеры традиционного способа выхода из всеобщего, всеобъемлющего кризиса буржуазной экономики с помощью разжигания вот этих самых военных конфликтов. Если не придет осознание того, что в рамках буржуазной квазирыночной экономики, где России отведена вообще роль полуколонии ведущих промышленно развитых стран мира, не придет вот понимание того, что в рамках вот этой вот экономики у России не будет будущего, и что надо возвращаться к нашему историческому опыту, который у нас был, и который показал свои достоинства. И с учетом тех ошибок, которые были совершены в советский период, я имею в виду прежде всего ошибок времен Хрущева и Брежнева, начать строительство принципиально иной экономики, основанной на принципах социалистического производства, когда во главу угла будут поставлены именно интересы человека, и прежде всего человека труда, то, в общем-то, я думаю, что нас ждет печальное будущее. Я не хочу, конечно, выступать в данном случае в роли такого нагнетателя страстей, но исторический опыт убеждает именно в этом.
По поводу чудесного, иначе не могу сказать, в абсурдистском плане чудесного предложения Минздрава о том, чтобы пожизненно запретить курить тем, кто родится после 15-го года. Я прям представляю себе, 90-летний старичок уже в 22 веке приходит в магазин и говорит продавщице: «Дочка, продай пачку, не курил никогда, хочу попробовать». Она говорит: «Покажите паспорт». «Нет, нельзя». Скворцова запретила. Вот меня поражает, знаете, вот этот вот какой-то феноменальный абсурд.
Вот в этом предложении заключается вся суть либерализма как идеологии, понимаете? То есть они подают все под таким вот соусом безграничной свободы личности, уважения ее прав, уважения, значит, человеческого «я» и т.д. и т.п. А на самом деле под флагом всех вот этих вот либеральных идей реализуются самые настоящие фашистские идеи подавления личности, унижения человеческого достоинства. Они запретят курить. Извините, но это каждый личный выбор каждого человека. Курить ему или не курить, выпивать ему или не выпивать, жениться ему или не жениться. Вы же предлагаете тотальный контроль над уже человеком установить, который не мыслил себе, ну, я не знаю, ни один самый там кровожадный диктатор в мире. У них настолько не хватает мозгов, что у них время от времени они на самом деле выплескивают на широкое общественное поле вот эти вот бредовые идеи. Запретить людям, рожденным в 2014 году, курить. Слушайте, друзья мои, когда они подрастут и когда они в состоянии будут засунуть себе сигарету в рот, еще неизвестно, что будет с этим миром. Да. Если вот мы будем развиваться так, как мы развиваемся, боюсь, что от мира одни рожки и ножки. Надо вот о чем думать. Это вообще безобразие, абсурд. Вы понимаете, я когда слышу подобного рода инновации и так далее, я грешным делом подумываю о том, что вообще Иосиф Виссарионович Сталин в 37-38 годах что-то очень мягко себя повел. Потому что желание, на самом деле, повторить этот сталинский опыт. И повторить, причем, его гораздо жестче, чем это делал Иосиф Виссарионович Сталин. Потому что у меня такое представление, что у нас, значит, 90% чиновников на всех этажах власти – это, на самом деле, враги народа. В прямом смысле этого слова. Которые при этом еще, условно говоря, не забывают о своем кармане. То есть самым наглым образом наживаются на страданиях миллионов людей.